Час пресса, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Пожалуй, в первый раз за мою собственную профессиональную практику газеты могли не ждать вечерних экзит-пулов и предварительных итогов голосования, объявленных Центральной избирательной комиссией, чтобы сообщить, кто победил на президентских выборах в России. Дмитрий Медведев объявил о своей победе ночью, когда все газеты, не дожидавшиеся итогов голосования, уже назвали его третьим президентом Российской Федерации. И не только в России, во всем мире. Сомнений не было ни у кого, даже у волновавшегося Дмитрия Медведева. Но что означает эта победа? Каким будет развитие политической ситуации в России после нее? Об этом мы поговорим с нашими гостями в московской студии «Радио Свобода». Заместитель главного редактора журнала «Новое время» Андрей Колесников. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
И политический обозреватель, эксперт Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый день.
На торжественном концерте, который проходил вчера в Васильевском спуске, на Васильевском спуске в честь победы Дмитрия Медведева, группа «Звери» пела песню «Все только начинается». Так вот, вопрос первый нашей программы, он очень прост. С победой Дмитрия Медведева на президентских выборах в России завершена процедура передачи власти от второго президента Владимира Путина, теперь уже уходящего главы государства, к третьему Дмитрию Медведеву? Или все только начинается? Начнем с вас, Андрей.
Ну, при всей видимой простоте этого вопроса, то есть проще всего ответить, что преемственность сохраняется.
Вы можете спеть, как группа «Звери»?
Да, Путин остается у власти. Все это будет длиться достаточно долго, как минимум еще один срок, а то и два. Вопрос сложный на самом деле, потому что вот эта вот операция «Преемник» нынешняя, на мой взгляд, создала столько степеней неопределенности, что сейчас, в принципе, прогнозировать что-либо на среднесрочную даже перспективу достаточно сложно. Потому что одни говорят, Медведев станет самостоятельным политиком, другие говорят, что он станет не самостоятельным. Если он станет самостоятельным, то все останется тем же самым, или не тем же самым, говорят другие. И в определенной степени в каждом из этих утверждений есть своя доля истины, потому что никто толком не знает, как поведет себя Медведев. Но вот что, мне кажется, совершенно очевидно, до конца 2008 года не изменится ровным счетом ничего. Не будут приняты никакие, так сказать, судьбоносные решения. Мы до конца года толком не поймем, кто в стране начальник. Потому что за это время, как мне кажется, начнут выстраиваться очереди, состоящие из разных людей в разные кабинеты. Одна очередь в кабинет в президентском корпусе Кремля, другая очередь в кабинет в Белом доме. И чья очередь победит, а тем самым какой из политических деятелей станет более влиятельным, того и сила будет, начиная там, с 2009 года, с 2010. Так что мы вступаем в период полной политической и экономической неопределенности. В этом смысле все только начинается, ну и тоже продолжается.
Кирилл.
Да, я, наверное, поддержу Андрея. Я сказал уже, конечно, отвечая вот непосредственно на наш вопрос, завершена ли процедура передачи власти, безусловно, нет. Ну, во-первых, надо заметить, что мы не первый раз знаем имя президента, которого изберут в выходные, не первый раз можем назвать его фамилию. Собственно говоря, не знали мы этого имени только в 96-м году. В 2000 году это имя было известно, неизвестно было, будет ли второй тур или нет, но имя победителя было известно, ну, не говоря уже про вторые президентские выборы Путина. И возвращаясь к этому опыту, когда мы уже вот были в таких ситуациях, в частности, в 2000 году, мы можем вспомнить и представить себе некоторые как бы вехи и реальные вехи процесса передачи власти в России Владимиру Путину для того, чтобы полностью поставить под контроль, под свой контроль, под контроль своих людей страну, и понадобилось не менее 3 лет. Вот уход Волошина с должности главы администрации ознаменовал вот тот момент, когда Путин стал из преемника Ельцина как бы таким преемник-мейкером, да, человека, который сам будет теперь делать себе преемника. в этом смысле понадобится несколько лет. Ведь что такое власть сегодня в России, вот модель так, нашей президентской власти? Кто такой президент? Президент – это человек, который контролирует ключевые фигуры репрессивного аппарата, может менять людей на ключевых, на ключевых денежных потоках, в частности, на инфраструктурных монополиях, может контролировать процесс в определенной степени, процесс перераспределения собственности и перераспределять ее в интересах своих людей. Вот это президент. Чтобы стать таким президентом, понадобится значительное время. И не факт, что Дмитрий Медведев им станет.
А кто тогда такой премьер-министр, Кирилл? Если вы уже так хорошо рассказали о президенте, расскажите о премьер-министре.
Премьер-министр – это, как правило, это более такая подвижная должность. У нас были разные премьер-министры. У нас были технические премьер-министры, были политические премьер-министры. Так, например, в 90-е годы премьер-министр был человек, который является компромиссом между президентом и оппозиционным парламентом. Да? Вот таким был Черномырдин. Потом были в основном технические премьеры, не политические. Михаил Касьянов сначала был техническим премьером, потом его функция несколько изменилась. Он стал гораздо более политически значимым, и он был одним из гарантов плавного перехода власти. Да? Он был, как бы это был не свободный выбор Путина, это было ему предложено в пакете, когда он получал президентские полномочия.
Напомню, что в программе «Час пресса» сегодня участвуют политические обозреватели Андрей Колесников и Кирилл Рогов, ведет программу Виталий Портников, и мы продолжим наш разговор сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
«Час пресса» на волнах «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора журнала «Новое время» Андрей Колесников и политический обозреватель, эксперт Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Мы обсуждаем, естественно, итоги президентских выборов Российской Федерации, прошедшие в прошлое воскресенье. Андрей, Кирилл так характеризовал премьер-министра России, но очень важно понять, будет ли именно таким премьер-министром Владимир Путин или другим.
Нет, то, что он будет политическим, в общем, я думаю, спорить с этим никто не будет. Другой вопрос, что... в истории, по реформенной истории России тоже был политический премьер-министр. Действительно, им был Черномырдин прежде всего. И еще не, как бы, трудно сказать, как пересекались эти объемы власти Ельцина в 90-е годы, объемы власти Черномырдина. Нельзя сказать, что Черномырдин был сильнее Ельцина по объему полномочий и власти. Но в некоторых вопросах они были сопоставимы, естественно. Не говоря уже о том, что Черномырдин долгое время считался преемником Ельцина. Мог им стать, и вообще история России могла повернуть совершенно в другую сторону в 2000 году, если бы Черномырдин стал президентом. Вот, в данном случае немножко другая ситуация, но здесь действительно можно сопоставлять и спорить об объемах полномочий Путина и Медведева. В классической конструкции Путин как бы ниже Медведева, получается, у нас такая президентская республика, хотя, в общем, в какой-то степени она смешанная, парламентско-президентская, все-таки парламент в стране есть формально, вот, и исполнительная власть имеет большие хозяйственные полномочия, но достаточно ограниченные в силовой сфере, прежде всего силовой дефис политической. Вот, но, тем не менее, если премьер-министр активен и решает вопросы по-настоящему, хозяйственные вопросы у нас часто пересекаются с политическими, все это завязано на тех олигархов, которые не равно удалены, на новую олигархическую элиту, которая близка прежде всего Путину, и прежде всего это выходцы из такой ФСБшно-ВПКшной сферы. Вот, можно с этой точки зрения говорить о том, что Путин все-таки будет первым лицом в стране. Но президентское кресло все-таки обладает определенной магией, а в политике такие магические вещи, так сказать, они не интуитивные, виртуальные, они, в общем, играют какую-то роль. Поэтому я бы так не стал вот утверждать, что вот с тем объемом полномочий премьерских, которые будут у Путина, с тем объемом харизмы и связи, которые есть у Путина, он станет первым лицом. К тому же Путин во многом заложник вот этих самых кланов ФСБшных и ВПКшных, и мне кажется, что он не ушел-то с политической арены именно потому, что они его не отпустили. Он должен продолжать поддерживать их существование, поддерживать их финансовое благосостояние, и он сильно завязан просто на этих персонажей, поэтому он тоже в какой-то степени не целиком свободная фигура. Он все-таки как-то должен играть на чьей-то стороне. В эту во всю конструкцию вплетаются, там, скажем, совершенно очевидное такое противостояние по линии Медведев-Сечин, например, да, так сказать, вот с одной стороны, типологически разные люди, с другой стороны, там действительно завязана масса интересов, и Сечин сейчас откровенно играет против Медведева. Это, в общем, об этом говорят не только включенные наблюдатели, но уже это видно и как бы со стороны. Вот. Очень важно, в какую роль в этой конфигурации будут играть, ну, условно, так сказать, в кавычках, министры, которые контролируют финансовую, бюджетную сферу, экономическую. Все-таки раздербанивать стабфонд можно по-разному. Сейчас он не стабфонд, он разделился на два других фонда, но сути дела это не меняет. Если остаются у руля финансово-бюджетной экономической сферы ответственные министры, это как бы немножко другая история. Они все-таки в состоянии как-то влиять на ситуацию или не в состоянии влиять на эту самую ситуацию в соревновании с какими-то другими кланами, вот прежде всего ФСБшно-силовыми и примкнувших к ним кланами хозяйственников ФСБшно-силовых. Так что все чрезвычайно, опять же, запутано.
Да, я бы продолжил рассуждение. Ведь в вопросе о том, каким премьером будет Владимир Путин, мы сейчас оставим в стороне тему каких-то личных закулисных договоренностей этих двух людей, которые давно друг друга знают и у которых какие-то есть связи, невидимые для нас, и система, что ли, клятв, может быть, неизвестная нам. Мы оставим это, и чтобы вот задуматься о том, каким будет премьером Владимир Путин, этот вопрос как бы структурно очень легко себе представить. По сравнению с 90-ми годами государство наше стало, наша экономика российская и то государство как экономический игрок стало совсем другим. Тогда оно было бедным, ничем, в общем-то, не владело, имело очень ограниченные возможности контроля, потому что имело очень мало средств. Сейчас совсем другое. На протяжении там значительного целого ряда лет госсектор в экономике разрастался. Те монополии, которые были когда-то обузой для правительства, стали чрезвычайно генераторами колоссальных денежных потоков. Но по мере того, как это происходило, управление вот этими вот ключевыми денежными потоками, этими госмонополиями, «Газпромом», оно перетекало постепенно из правительства в Кремль. Это, с одной стороны, делало правительство политически слабым. Что оно там могло, кроме того, как обсуждать, кто виноват в инфляции, хотя контролировать инфляцию оно не могло, например, не контролируя по-настоящему инфраструктурные монополии. Так вот, это делало правительство и слабым, и уязвимым. Вопрос сейчас, вернется ли в правительство Путин, что было бы вполне логично, вернув туда, в правительство, под контроль правительства, госкорпорации, монополии, и тогда он становится чрезвычайно могущественным человеком, и, в общем, даже не очень понятно, а что делает Медведев. Но при этом еще у нас ведь есть что? Вот эти вот несколько, вот эти вот денежные потоки, телевидение и прокуратура. Вот три рычага власти в России.
Да, мне кажется, Кирилл, что какую-то виртуальную страну описывается. В обычной стране вообще, помимо телевидения и прокуратуры, есть еще там какая-то реально функционирующая экономика производственная, за контроль над которой борются вообще политики, парламент, да?
Ну, масса насчет, такого. Насчет парламента, я не знаю. Вы об этом вы как-то описываете, видимо, виртуальную страну. В моей стране, по-моему, нет парламента.
Я описываю нормальную страну.
А, нормальную, да.
Да, а не виртуальную.
Да, ну... Так или иначе, вот, значит, остается следить за тем, сумеет ли Дмитрий Медведев контролировать телевидение и прокуратуру, если экономика вся уйдет в правительство.
чтобы вы не думали с Кириллом, что я такой глупый, я объясню, что я имел в виду под парламентом. Парламент тоже, в общем-то, некая институция, которая связана с президентской администрацией, так или иначе. И во многом будущее президента России зависит от того, насколько он сам найдет общий язык парламента, Андрей. Потому что я напомню, что была идея в том, что Владимир Путин становится не просто там национальным лидером виртуальным, а неким руководителем правящего большинства в Государственной Думе России. И именно это большинство и не даст никакому другому президенту, Медведеву или не Медведеву, далеко уйти от Владимира Путина. Так вот, возникает вопрос. Вот это вот большинство, это действительно реальный рычаг власти, так или иначе, оно перестроится под нового президента, будет ориентироваться на двух или вот разделится на очереди?
Необычайно сложный вопрос с точки зрения вот предсказаний.
Ну, не предсказывайте, просто так подумайте. Я же не хочу, чтобы кто-то предсказывал.
Если рассуждать логически, то и отставить в сторону какие-то там лоббистские схемы, отставить в сторону сохраниться Сурков как такой субъект, который осуществлял контроль за парламентом со стороны президентской администрации или был каналом такого контроля. Если представить себе, что нет вот такого Суркова, то парламент, естественно, во многом, наверное, будет ориентироваться на прежнего хозяина. Не на институцию, а на хозяина. Раз хозяин переехал, значит, в другое место, на Краснопресненскую набережную, значит, парламент в большей степени ориентируется на дом правительства. С другой стороны, какой будет логика согласования принципиальных решений политических, хозяйственных, экономических? Если это согласование будет проводиться по линии президент правительства и правительство будет играть первую скрипку, тогда, безусловно, все-таки парламент будет ориентироваться на правительство. Если сохранится та модель, которая есть сейчас, и какая-то сильная фигура будет медиатором этого процесса от президентской администрации, возможно, так сказать, у Медведева будут очень сильные рычаги по влиянию на большинство в парламенте. Ведь у большинства в парламенте есть и для Медведева, и для Путина такое позитивное свойство. Они, в общем, полностью подчиняются, с одной стороны. А с другой стороны, они не свободны от каких-то лоббистских влияний. Сейчас вот лоббисты будут лезть из разных щелей, из разных сторон. Если лоббисты выберут канал влияния через президентскую администрацию, то, в общем, логичнее тогда ориентироваться все равно на президентскую администрацию, а значит, тем самым на Медведева. Да, здесь все зависит от того, с какой стороны вот пойдут лоббисты, через кого они будут заходить на парламент. А большинству этому, которое не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ни идеологии, ни политических взглядов, ему, в принципе, все равно. Оно будет решать вопросы, так сказать...
Самосохранения.
Самосохранение, да, самосохранение финансовых потоков. Ну, достаточно такая циническая вещь, но она вот так сформирована, вот эта такая достаточно искусственная система власти. Это ее искусственность, это, с одной стороны, возможность контроля, но, с другой стороны, стоит в себе колоссальные риски, потому что она все-таки подвержена вот такому лоббистскому влиянию. Кто самый сильный лоббист, тот будет, в общем, побеждать в этой истории.
Несколько слов о прокуратуре хотел
бы добавить. Нет, я хотел добавить по поводу парламента.
Вы все-таки его заметили.
Значит, да.
Уже вот видите, мы как он продвигается.
Да, в нормальной стране, как вы говорите, парламент его как-то...
Не в нормальной, вы хотите слово буржуазное, чтобы...
Давайте, буржуазное слово.
Буржуазное стране.
Когда парламент, это одна история. Когда списки людей, которые попадут в парламент, составляются в определенной комнате в Кремле, вопрос о парламенте решается просто. Кто ключи от этой комнаты имеет, тот на того и ориентируется парламент. Потому что они проходят по этим спискам. Но я бы не стал с такой тривиальной мыслью встревать. Я хотел обратить внимание вот на разговоры о перспективах там какой-то либерализации, оттепели при Медведеве. Сейчас очень это модный разговор. И там вот Суркова он прогонит, не любит Суркова. Ну и что,
спрашиваю я себя. А он кого любит? Сечина любит?
Не знаю. Я пересказываю.
Кого-то же должен кого-то любить.
Ну и что?
Тоже живой человек.
Прогонит Суркова, значит, посадит какого-то другого Суркова, который будет также составлять эти списки. А иначе эти люди все, они перейдут туда, где эти списки составляют. Да? То есть он не может выскочить из этой ситуации. И это совершенно вот эти вот этой гипотетической либерализации горизонты сужает.
Я почему вспомнил о прокуратуре тоже, как такой важной институции, то есть в буржуазной стране прокурора назначает парламенту представление президента, а вот здесь была ситуация, когда президент предложил уже Совету Федерации одну кандидатуру, помните, да? Дмитрия Козака. Кстати, интересно, что Дмитрий Козак, он должность главы администрации вроде бы рассматривал, а все время куда-то появлял бах, куда кого не предложат, все Дмитрий Медведев получает. Такая катастрофа. А тогда предложился Владимир Устинов.
Угу.
Да? И вот интересный момент, да, как будто президент не свободен в выборе генерального прокурора. А генеральный прокурор одновременно является родственником одного из заместителей главы президентской администрации Игоря Сечина. И вместе с тем есть посадки. Да, посадки, конфликты в правовой системе. Так вот, возникает вопрос, вот эти вот посадки, они продолжатся, и будут ли доказательством для нового президента силы тех, кто может сажать? Или это все завершится
новой властью? Так как вы меня призывали прокуратуру высказаться, я выскажусь. Я хотел бы обратить внимание, что, возможно, на сегодняшней прокуратуре мы имеем прообраз некоторой новой модели власти, которая будет распространяться и на другие сферы. Прокуратура у нас была очень централизованная, и в этом был большой смысл. Однако сейчас ситуация изменилась. Сейчас, после вот, последней реформы, прокуратура устроена по методу двух ключей. Там есть два человека, которые, это генеральный прокурор и руководитель Следственного комитета, которые могут блокировать действия другого, их блокировать полностью. И, возможно, эффективное действие прокуратуры, только если оба они согласны с некоторой позицией. Да? И это вот, возможно, это есть некоторый прообраз системы двух ключей, когда есть там две группы интересов, их представляют два человека, и только когда оба ключа, вот как это в банковских ячейках входят, то только тогда дверка открывается.
Если говорить о том, как эта дверка открывается, на самом деле, Андрей, до какой степени можно сказать, что всегда будет этот волшебный ключик на двоих существовать в такой ситуации?
Ну, они действительно могут долго делить полномочия, и, собственно, мы становимся свидетелями этого процесса. Они немножко долговато для нормальной политической системы буржуазной, делят их. И действительно, в результате система становится не то чтобы недееспособной, то есть сажать-то не могут. Но это недееспособность с точки зрения вот нормального человека, да, то есть действительно, когда была централизованная система, может, она была плоха, вот эта централизованная прокуратура, где и надзор, и следствие, все было в одном флаконе, но был один ключ, там все было понятно, кто играет, как играет, и просто система работала, да, сейчас это вот просто разбалансированная, не работоспособная система, потому что нельзя же судить о работоспособности системы по громким посадкам, там, как Сторчика, например, да.
Почему некоторые пытаются это делать? Может быть, для них это и есть работоспособно?
Ну, в политическом смысле, да. В смысле разборки номенклатурных кланов. Но мы-то живем, в общем, более-менее реальной стране, где и есть там уголовные преступления, да, с ними тоже нужно разбираться. Подследственность есть. Эта система, вот, извиняюсь, в Советском Союзе она работала достаточно четко в последние, особенно, годы этого самого Советского Союза. Вот. Значит, вот тут Виталий сказали, что, значит, не свободен президент. Получается, что так, он действительно не свободен. Он прислушивается к мнению разных кланов. Для него посадка Сторчика, я думаю, тоже неоднозначный такой сюжет. И я не думаю, что он там всерьез влиял на эти самые процессы. Я думаю, что к нему ходил Кудрин и говорил, ну что же это получается? Ну что такое? Ну нормальная сделка была. Ну что же мы человека подставляем? Авторитет власти ставим под вопрос. А нет, он не может принять решение в пользу Кудрина, да, даже если бы хотел, потому что он в некоторой степени заложник других людей.
Напомню, что мы вернемся в эфир с программой «Час прессы» сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». У нас в гостях политический обозреватель Андрей Колесников и Кирилл Рогов. А сейчас мне осталось только напомнить вам, уважаемые слушатели, что в программе «Время гостей» 3 марта в 19 часов 7 минут в гости к Анне Качкаевой придет Ирина Хакамада поговорить об итогах президентских выборов в России. Тем более, что мы напомним, что госпожа Хакамада тоже была кандидатом на пост президента России.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России завершает подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье выборах президента страны. После обработки почти 100% протоколов избирательных комиссий с большим отрывом от других кандидатов лидирует Дмитрий Медведев. Более 70% голосов. Геннадий Зюганов намерен через суд оспорить результаты президентских выборов. Он заявил, что у него есть доказательства фальсификации, хотя конкретные нарушения не назвал. Владимир Жириновский также заявил о намерении оспорить итоги выборов. В Центральной избирательной комиссии России заявляют об отсутствии серьезных замечаний по ходу голосования на выборах президента. Независимые наблюдатели говорят о сотнях нарушений. «Газпром» с сегодняшнего утра сократил на четверть поставки газа на Украину. Как сообщили в российском газовом концерне, европейские потребители будут получать газ в полном объеме. «Нафтогаз» Украины считает введенные ограничения незначительными. В Москве, Петербурге и ряде других городов сегодня намечено проведение акций протеста оппозиции. В Петербурге власти города разрешили марш несогласных. В Москве организаторы марша не получили разрешения на его проведение, но от намерения провести акцию не отказались. Сегодня в мэрии столицы заявили, что попытка другой России провести шествие является провокацией. В Петербурге задержан лидер регионального отделения партии «Яблоко» Максим Резник. В воскресенье вечером возле офиса партии неизвестные устроили драку, и он попытался их разнять. Лидера местных яблочников задержали под предлогом неподчинения сотрудникам милиции.
Час пресса, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня заместитель главного редактора журнала «Новое время» Андрей Колесников и политический обозреватель, эксперт Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Мы обсуждаем итоги президентских выборов в Российской Федерации, прошедших минувшее воскресенье. И напомню вам, что номер пейджера московского нашего 961-33-33, электронная почта mail @radio_svoboda.ru. Вы можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Ну и самое важное, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок, для номер для всех регионов Российской Федерации. Кстати, тут были уже вопросы на пейджер. Я не на... Сейчас посмотрим, что тут у нас такое интересное. Интересно. Произвела большое впечатление вчерашняя картинка. Путин и медведь ведут по Красной площади сквозь дождь со снегом. Интересно, кто это придумал? Режиссеры 5 с плюсом за выдумку, Александр. Я вот должен вам сказать, Александр, просто чтобы не спрашивать гостей, кто это придумал, что я вчера садился в Домодедово, как раз тогда, когда Путин и Медведев шли сквозь дождь со снегом. Я вам, Александр, не хотел бы пожелать оказаться в этом самолете, потому что дождь со снегом — это была не декорация, это был настоящий дождь с настоящим снегом. Я просто думаю, что президенту Путину и новому президенту Медведеву было уютнее идти, чем мне садиться. Поэтому это была не выдумка, это была такая... Это в России такая погода. Да. После выборов президентом России стал Медведев. Я думаю, что он будет работать в ставке Путина, так как он молод и малоопытен в такой должности. Мнение гостей. Андрей из Москвы. Вот, пожалуйста, будет работать Медведев в ставке Путина.
Не так уж он и молод. Да. Вот наш ровесник, можно сказать. Были помоложе. Так. Там Гайдару 35 был, Чубайс. 35, ничего, управляли страной. Можно сказать, хуже, может, не хуже, даже лучше. Вот, так что это молодость не препятствие. Путин, когда пришел, ему сколько было? 47? Немногим старше.
Вчера на Первом канале, когда весь обслуживающий персонал власти рассуждал, как будет руководить страной Медведев, депутат Морозов сориентировался быстрее всех на 8-летнее правление преемника. Не грозит ли нам вражда между пропутинцами и промедведевцами?
Грозит.
Да, все, не грозит. Медведев будет приятным либеральным лицом, пишет Александр. Будет приятным лицом.
Ну да, мне тоже кажется, что пока мы видим такую историю про доброго и злого следователя, да, ведь тут речь идет не, по-моему, не о том, что вот Путин и Медведев, мы как-то вот жонглируем, как двумя мячиками. Мне представляется, что вот так, если посмотреть на наше государство в целом, то как бы в конце 90-х годов сложилась некоторая модель этого государства, этого вот реального политического режима, которая, она не меняется. То есть она меняется немножко, но в принципе это одна модель. Ну вот я ее называю такой полицейско-олигархическим государством, да, где есть две власти. Одна власть — это некоторая силовая власть, которая может осуществлять репрессии, и вторая и таким образом контролирует административные полномочия, имеет административные полномочия. И вторая власть, которая имеет возможность легализовать собственность и управлять деньгами. И вот, значит, в конце 90-х, где-то в 98-99 году, как мне представляется, олигархи, как бы наиболее дальновидные из олигархов, сумели привлечь в качестве своих помощников вот некоторую силовую группировку. На протяжении путинских двух правлений она чрезвычайно усиливалась, и сама стала эта вот силовая группировка, сама стала тоже особым таким олигархическим отрядом. Сейчас, видимо, Медведев будет представителем как бы некоторое обратное движение, да, совершить. То есть Владимир Путин, который слишком обязан этой силовой группировке, таким образом сбросит часть своих обязательств, и Владимир Медведев сможет ее немножко задвинуть, поставить на место, вот, как бы успокоить, вдвинуть. И когда я говорил вот о системе двух ключей, там тоже это не только вопрос о том, что это вот у Путина и Медведева будут ключи, что, в принципе, вот тот пул распорядителей финансовых потоков, держателей ренты и собственности, который сложился, он состоит из нескольких групп, и поэтому он сейчас заинтересован в модели, когда вот и ключ к этим вот, к этим важнейшим репрессивным высотам, к машинам, тоже раздается представителям разных кланов.
Послушаем звонок Леонида из Смоленской области. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте. Я хотел доложить, как у нас активно сработала вертикаль власти в предвыборный период.
Доложите, пожалуйста.
Насколько они были озабочены явкой, потому что, по-видимому, их предупредили, что если будет такая же плохая, как в декабре, то вам будет плохо. В результате все руководители низовые во всех предприятиях, учреждениях, везде, всюду, за своими подчиненными был установлен ими контроль по поводу явки. И, собственно, разные предлагались последствия. В общем, что вам всем будет плохо, если не пойдете. Одна продавщица мне даже сказала, а у нас четко сказали, в понедельник напишите заявление по собственному желанию. И результат был достигнут. Нынешняя явка гораздо более приличная, чем вот в декабре была. А еще я хотел спросить, может быть, кто-то знает судьбу тех заявлений ингушских, компании «Я не голосовал», потому что все как-то заглохло и ничего не слышно. Будьте здоровы.
Спасибо большое, Леонид. Ну вот.
С ингушами, кстати, я вот не знаю, чем дело-то закончилось, потому что думаю, что ничем
просто. Я так понимаю,
оно
ничем
сошло на нет, как у нас многое сходит на нет, просто да, когда не упоминаются сюжеты, в общем, и бог с ними. Ну, явка действительно ведь это такой синоним легитимности, да, при...
Я подтверждаю, кстати, у меня тоже есть масса информации о том, как вообще людей заставляли голосовать.
Да, это все знают. Это кстати говоря, это грубейшее нарушение, вообще можно по-хорошему-то, в общем, выборы-то эти отменять по количественному даже признаку этих нарушений, на мой взгляд, да. Другой вопрос, вот мы говорим о либерализации, и вот там, скажем, соблюдение того же выбранного законодательства, даже в том виде, в каком оно есть, это уже либерализация некоторая, вот оно нарушено. Нарушено оно властью, да, но как-то вот большинству граждан страны, в общем, глубоко это сейчас все равно. И все эти продавщицы, и учителя, и врачи, в принципе, так сказать, ну, конечно, скрежеща зубами, но подписывали все эти заявления, не собираясь никак протестовать, естественно. Протестная активность в этом смысле, она у нас надолго похоронена. И вот в этом смысле я сам себе задаю вопрос, на который не очень-то нахожу ответ, нужна ли эта либерализация сейчас гражданам России? И что такое либерализация? Там, для верхушки это действительно попытка Медведева, там, допустим, отнять какие-то активы у силовых к гражданским, их перевести, отнять какие-то должности в судебной и правовой системе и посадить туда своих людей, может быть, более либеральных, типа там Антона Иванова, который, ну, в общем, вполне себе, между прочим, такой, с точки зрения там понимания права, такой, да, достаточно либеральный человек. Вот. Вот такая либерализация в такой системе власти, которая создана, она возможна. Народу это все равно, для власти это, в общем, важно, для Медведева это важно. Вот такая степень либерализации возможна. Но вот в ближайшее время невозможно, как мне кажется, серьезная либерализация там, с точки зрения политики, с точки зрения экономики, именно в силу того, что как-то получается, что никому это не надо. Не Медведева так вот, в общем, он не самоубийца, там, мало ли, она начнет что-нибудь сейчас либерализует, что-нибудь резкое, да, потом должность потеряет. Это ж дело такое.
Как можно потерять свою должность? Ну, это же не ботинки.
Ну, не выберут на второй срок, ну, доживет он до конца этого срока. Вот, и трудящимся как-то вот они не готовы, они дозреть должны до этой самой, до свободы. Или что-то должно произойти, что реализует на практике тезис Медведева «Свобода лучше, чем не свобода».
Да.
Я тоже хотел заметить, что, безусловно, вот вопрос о нарушениях во время выборов, он очень существенный с точки зрения как бы анализа наших перспектив будущих. Понятно, что ни эти, ни думские выборы в России последние не являлись свободными, честными, справедливыми. И с этой точки зрения, в общем, они лишь в кавычках и очень условно могут называться выборами. И это обстоятельство, оно системообразующее. Опять-таки говоря о либерализации, Андрей вот отчасти уже сказал, я хотел поддержать, да если говорить о настоящей либерализации, то есть о возвращении некоторого конкурентного политического, к некоторому конкурентному политическому процессу, к некоторой действительному плюрализму в средствах массовой информации, то первый же вопрос, который встанет, о легитимности выборов 2007-2008 года. И эта проблема, она будет ограничивать и как бы заставлять оставаться Медведева в рамках той же системы. И мне кажется, что вот, мне тоже кажется, это интересный вопрос, который Андрей понял, что вот гражданам России не нужна либерализация, а я немножко с другой стороны тоже бы это поддержал. Мне кажется, что вообще России не нужна либерализация, вот и мне не нужна либерализация, потому что, собственно говоря, настоящая либерализация – это возвращение, попытка возвращения к некоторому реально работающей правовой системе. Но за последние там, 7 лет в стране успешно создана такая вот, такая выращенная идеология такого правового наперсточничества. И Дмитрий Медведев, собственно говоря, просто в силу своего положения стоял у колыбели этой выращенной системы. И поэтому, я думаю, это с одной стороны. С другой стороны, сам способ его прихода к власти, когда он получал мандат от этой системы, а не от народов в ходе прямых и свободных выборов, он, конечно, ограничивает вот его горизонты.
Я это называю юристы против закона, потому что у нас, между прочим, и Путин, и Медведев по образованию юристы вообще.
Сейчас вообще очень много юристов во власти. Развелось. Сейчас есть ассоциация много юристов, в которую входят почти все люди, облеченные властью. Экономистов стало меньше. Ну, собственно, Валентина Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Валентина Ивановна.
Здравствуйте, уважаемые гости студии и ведущие. Вы знаете, я хочу согласиться, вот звонил вам мужчина откуда-то из другого города, что в Москве то же самое. Все детские сады, вот где детские садики и школы, и больницы, всех заставляют. Вы понимаете, просто насилуют. Народ насилует. Наш народ бесправный.
Ну вот, Валентина Ивановна подтверждает то, что мы все просто знаем от знакомых, от друзей, от всех, кого не спросишь. Это как с парламентскими выборами в прошлом году, да? В прошлом году?
Получается,
да, в прошлом году. Это вот когда «Единая Россия» так триумфально шла вперед, а кого не спросишь, избирателей «Единой России» найти трудно. Причем не только в Москве. Где они вообще? Григорий Павлович, Пензенская область.
Добрый день. Вот вам слушатель задал вопрос насчет подписей тех, которые не голосовали. Угу. Вот ваши гости, наверное, политики, да? И вот как странно оказалось, они, оказывается, об этом ничего не знали.
Они не знают, чем история закончилась.
Ну, раз они политики, они же должны были поинтересоваться, сказать гражданам. Но это предисловие. А вот теперь главный мой вопрос, почему я вам звоню. Ни политики, ни вот, к сожалению, корреспонденты «Радио Свободы» не хотят рассказать гражданам, для чего Путин выдумал такую систему выбора своего преемника.
Это же не Путин выдумал, это Ельцин выдумал.
Как?
Это же Ельцин выдумал, а не Путин. Разве это Путин выдумал?
Не-не-не. Смотрите, вот я сейчас к этому подойду. Вот как Путин пришел в Кремль? Он подписал охранную грамоту Ельцину.
Да.
Он ведь прекрасно знал, что Ельцин может плохо кончить. И вот эту политику Путин продолжил. Он сделал для себя тройную защиту. Он на собственном авторитете протянул правящую партию в Думе. Если бы вдруг Медведев не прошел бы в президенты, то Дума приняла бы закон о его неприкосновенности.
Теперь как-то выходит, вы все-таки очень большой демократ, Григорий Павлович. Ну как бы это Медведев не прошел в президенты? Ну нет, как это?
Вот понимаете, вот он взял и умер, понимаете, или машина задавила.
Какая машина? Покажите мне эту машину.
Подождите, это, Виктор, подождите, я скажу.
Я Виталий. Виталий. Хотя, в общем, это, в этой ситуации политической тоже не важно.
Вот смотрите, теперь, значит, вот Медведев, значит, оказался президентом. Он его защитит, так как они уже 17 лет работают вместе.
Ну да.
У него и третья теперь защита есть. Чтобы успокоить народ, он теперь пойдет в премьеры. Он там еще 4 года посидит. В это время те, кто против Путина, ну вот обычно старики, вот я старик, я к этому времени уже умру. И эта проблема его так тихо-тихо и сойдет на нет. Ведь не зря ли сказали, и на пресс-конференции один иностранец задал вопрос о его 40 миллиардах. Вот ведь это вот главная причина, почему вот такая система создана. Будьте здоровы.
Спасибо, Григорий Павлович. Желаем вам доброго здоровья. Вам нужно дожить еще, знаете, до 4-го президента России как минимум. Это же будет увлекательнее и увлекательнее с каждым разом.
Ну, я хотел бы оправдаться. Мы как-то знаем, чем кончилось дело с ингушскими подписями.
Ничем.
Да. Они были собраны, после чего ни прокуратура, которая обязана была реагировать на это по конституции и законодательству нашему, ни Центральная избирательная комиссия, прямой обязанностью которой было реагировать на эту ситуацию и проводить расследование, ничего не предприняли и, в принципе, тоже приступили закон. Центральная избирательная комиссия, несомненно, на мой взгляд, есть признаки и нарушения закона и повод для возбуждения против нее, против ее руководителей уголовного дела по факту неудовлетворенного исполнения обязанностей и не противодействия фальсификации выборов. Но, однако же, это ничего не делается, и поэтому подписи эти просто есть и есть, и все.
Да, и мы, кстати, ровно про это писали в журнале у себя. Читатель, если он пользуется интернетом, там, я не знаю, может зайти на newtimes.ru, там все написано про эти ингушские дела.
Вот это чудесное сообщение от Александра пришло на пейджер, я считаю, как это по-русски сказать, указатель будущего. Вражды путинских и медведевских быть не может. У Путина силовики, конституционное большинство, госмонополия, ящик, а у Медведева никого, кроме кучки ненавистных народов штатских либеральных бюрократов.
Но видите, на самом деле, как хорошо население знает, которое я пытался описывать здесь, систему, вот ящик, силовики и все.
Да, ну, поэтому, а вот кучка ненавистных бюрократов, она сразу же говорит о том, что вражда получается, с точки зрения нашего слушателя, вражда, она просто неминуема, если одного так народ, условно говоря, любит, а другого народ, условно говоря, ну, по крайней мере, в лице нашего слушателя Александра, он знает, что он любит Путина и не любит Медведева, да, как ему жить со всем этим. И это, кстати, вот тоже интересный момент идеологической ориентации. Вот потому что я вот выходил из дома и слышал по Евроньюз фразу, что Медведев говорит, Путин оставил Медведеву конструкцию, которую нужно наполнить, которую Медведев хочет наполнить либеральным содержанием. Это хорошее начало.
Ее не оставил, он себе ее оставил, да. В общем, так сказать, пока еще. Он часть этой конструкции.
Но в любом случае, вот сами ожидания, которые есть от Медведева, они несколько не совпадают с теми ожиданиями, которые обычно были связаны с Путиным. Вот что интересно, Кирилл, согласитесь.
Да, да, несомненно. И, знаете, вообще, вот я шел сюда и думал, наверное, будут спрашивать, как будет будущее, как у нас что-то будет меняться или не будет меняться. Как на это отвечать? И я бы хотел сказать, вот мне пришло в голову, что, в общем, на самом деле ответ-то должен быть довольно сложным. Ведь есть некоторая политическая модель, которой некоторые люди управляют, и которой они, вот, значит, рассчитывают, что будет дальше, как она будет развиваться, что будет происходить, кто будет сидеть на каком стуле. А есть некоторая реальность. И, как говорил один мой друг, такая моя любимая фраза, которую я очень часто повторяю, хотя он говорил это в другой исторической ситуации, это они думают, что они идут, на самом деле пол едет. И вот шарниры какого-то механизма, который меняет в дух времени, они, видимо, пришли в какое-то действие. И мы еще не видим той следующей эпохи, которая у нас будет, но есть ощущение, что мы в ней окажемся. Какая она будет, я сейчас не могу сказать, но возможности моделирования ее, тех людей, которым сегодня кажется, что они управляют всем, гораздо более ограничены, чем они считают сегодня.
Тут спрашивают у вас, Андрей, радиослушательница, как вы себе представляете будущее Натальи Морель или Барабанова? Их смогут ли они продолжить работу?
Значит, работу они смогут продолжить, да, потому что они штатные сотрудники журнала. Соответственно, Морель, собственно, работал, находясь в Кишиневе. Сейчас средства связи, в общем, позволяют. Хотя, конечно, лучше бы быть здесь и общаться с ньюсмейкерами, так сказать, напрямую.
Так и не выяснили этих ньюсмейкеров, кстати, за все время программы, что непонятно, зачем с ними-то общаться.
Ну, ньюсмейкеры, у них были неприятности, у этих ньюсмейкеров очень серьезные, они прочитывались, к сожалению. Некоторые были даже выдуманы, так сказать, теми, кто читал эту ситуацию, да. Вот, так что будут работать. Я думаю, что много все-таки времени пройдет, когда Наталья окажется в Москве. К сожалению, я вынужден констатировать, что система власти устроена так, что система сильнее некоторых фигурантов, которые, возможно, могли бы помочь вернуть мораль. Это вопрос о том, как устроена эта самая система. Вот. Кстати, вот об этой самой либерализации. Действительно, ведь система не адаптирована под серьезные изменения. Потому что изменения нормальные, возможно, в конкурентной среде. Конкуренция устранена и в экономике, и в политике. Поэтому в этой модели можно что-то такое там профинансировать строительство дорог, латание, значит, дыр в ЖКХ и строительство труб. Но на этом возможности системы заканчиваются, потому что заканчиваются государственные деньги. Потому что в основном речь идет о направлении, перенаправлении потоков. А конкурентной экономики как бы нету, которая бы вот, двигала бы возможности развития вперед. Я думаю, мы упремся в какой-то потолок через пару лет, вот это будет тяжелый момент. Поэтому Медведеву вообще, говоря по-хорошему, чтобы стать самостоятельной фигурой, нужно сильно либерализовывать самого себя и сильно либерализовывать политику и экономику. Другой вопрос, понимает ли он это.
Иван Сергеевич из Москвы. Иван Сергеевич.
Добрый день.
Здрасте.
Уважаемые господа, на мой взгляд, вы скользите... Большинство из вас, выступающих у этого микрофона, скользит по поверхности и не занимается тем большим глубоким анализом. На мой взгляд, политическое убожество Путина и его окружения адекватно политическому невежеству их избирателей. Вот в чем трагедия России, а не в тех не очень глубоких, на мой взгляд, анализах, что вы делаете. Вы гадаете на картах. Будьте здоровы.
Спасибо, Иван Сергеевич. То, что сказал Иван Сергеевич, к сожалению... Я бы не знаю, можно ли это назвать глубоким анализом, потому что есть какие-то очевидные вещи, к сожалению.
Мы говорили про это, про то, что народ тоже не хочет либерализации, потому что он апатичен весьма.
Нет, просто потом после этой фразы Ивана Сергеевича возникает вопрос, а дальше что? Ну вот да, и от этого же не меняется ни конструкция власти, ни ничего другого. Все равно все это происходит. Это вот тот пол, о котором говорил Кирилл, что он едет. Вот этот он так вот ездит. Это не эскалатор, а именно вот такой вот пол... В таком деревянном доме, да. Я даже не уверен, кстати, что лакированный. И он ездит, а мы уже как-то на нем там это находимся. В этом смысле очень важно, конечно, понять, поскольку мы приближаемся к уже более-менее к завершению эфира. Вот когда Дмитрий Медведев говорит, что он в ближайшие 2 месяца будет работать над структурой исполнительной власти и над структурой президентской администрации. Он вчера об этом говорил на своей пресс-конференции. Имеет ли он в виду, что он именно будет тем человеком, который будет принимать кадровые решения окончательные, либо все это будет делегировано новому премьер-министру Владимиру Путину, и он 2 месяца будет работать над тем, с кем он хочет следующие там, годы находиться рядом, а с кем не хочет? Как это вообще должно выглядеть?
Я думаю, что это процесс тяжелых согласований между ними двумя. То есть я не думаю, что Путин так уж будет, так сказать, открыто и прямо просто назначать. Да? Я думаю, что все-таки там будет серьезное, так сказать, контрдвижение и попытка найти согласованную конструкцию и согласованные фигуры. Это очень сложный процесс, потому что Путин иногда сам с собой, в общем, как мы замечали по выбору преемника, да, по этой истории, он сам с собой не сразу договаривается. То у него Иванов, то у него Медведев, то наоборот.
А почему после
А то Зубков, я вот эту историю Зубкова, например, достаточно всерьез воспринимал.
А почему сам с собой? Может быть, есть с кем?
Есть с кем, но он...
Или вы предпочитаете...
Фигура-то одинокая, он заложник на многочисленных кланов, он должен учитывать, так сказать, свое положение внутри. Иногда он делает назло просто, да, вот у меня ощущение, что Медведев выдвинул назло тем, кто считал, что с Ивановым все решено. Вот я бы эмоциональный фактор тоже бы не сбрасывал. Многие говорят, что уже летом он назвал его, ну, не знаю, я свечку-то не держал, поэтому я анализирую открытые источники, открытые действия. Вот, поэтому это будет процесс согласования.
Да, мне тоже кажется, что достаточно сложная ситуация у Путина и Медведева, потому что у нас есть некоторая конституционная конструкция вот, президентской республики, но она не будет работать, а будет работать под ее видом какая-то другая конструкция. И вот это вот наше любимое занятие, вот, да, вот сделать одно под видом другого, там, а вместо туалета баню, а как раз вот баню в виде туалета, вот этим вот этот сложный процесс, они сейчас будут им заниматься. Такую баню, которая совсем выглядит как беседка.
Да, у нас есть слушатель из Новосибирска, Владимир. Владимир, вы даже можете какую-то эффектную точку поставить в этой программе,
если
послучится.
Алло.
Да, говорите.
Добрый день, я приветствую всех, значит. Вот коснулись Натальи Морали, вот мне абсолютно непонятно, какую она угрозу безопасности страны ведет. И вот в этом отношении, какую угрозу безопасности это представлял писатель-юморист Михаил Задорнов, которого не пускают в Соединенные Штаты. Вот и все.
Это... У нас нету никого.
Про мораль точно могу сказать, что угрозы никакой не представлял. Он всего лишь выполнял свой журналистский долг. И в этом, собственно, и угроза и состоит безопасности этой самой конструкции, про которую мы вот целый час рассказываем.
Да. А причем эта безопасность является не безопасностью, а опасностью.
Просто некоторые люди путают собственную безопасность с безопасностью государства, что не так совершенно.
Я так понял, что изюминка в этом пироге была не Наталья, а Михаил Задорнов.
Да, да, да. Ну,
потому что это был американский пирог. Да, я тоже как бы сейчас не готов беседовать с Михаилом. Задорно, мне, конечно, очень больно за тех американских, как это их назвать?
Русскоязычных.
Русскоязычных зрителей, которые не могут оценить всю неповторимость и красоту его юмора. Но, к сожалению, но с другой стороны, есть возможность у россиян насладиться этим в полном объеме. Всегда, когда не хватает чего-то одним, то достается другим. И это, кстати говоря, то, что можно было бы сделать эпиграфом российских президентских выборов.
Да, и зато у американцев интереснее выборы.
Ну да.
Нам Задорнов, им Обама.
Они, главное, они содержательнее, они не только внешне интересны, там есть содержание, есть борьба программ даже внутри партии.
Ну, да, к сожалению, поэтому люди должны жить в состоянии какой-то мучительной неопределенности, какие-то читать какие-то программы и покупать нефть по неизвестным ценам, в то время как можно ничего не читать, спокойно жить и ее
и
продавать.
И слушать Задорнова.
Да, да, вот. Но не будем призывать к этому уважаемых слушателей, потому что думаю, что у них еще все впереди с электоральными возможностями. Я, несмотря на определенный пессимизм, высказанный уважаемыми гостями в этой программе, должен сказать, что сам остаюсь очень большим оптимистом. И мне кажется, что у нас есть определенные основания быть оптимистами, именно потому что та просто ирония иногда даже сочится из того государственного телеэфира, который должен быть торжественным и помпезным. И в этом, кстати, залог будущего. Я хочу поблагодарить наших уважаемых гостей. Здесь в студии были заместитель главного редактора журнала «Новое время» Андрей Колесников и политический обозреватель, эксперт Института переходного периода Кирилл Рогов. Спасибо, что были с нами. Вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. А сегодня в 14.07 после новостей «Свобода» в клубе «Маяк». День выборов президента России. Сайт «Грани.ру» представляет людей, которые не пошли голосовать и объяснили, почему они так поступили. В проекте «Грани ТВ.ру». Бывший российский премьер Михаил Касьянов, поэт Лев Рубинштейн и Сергей Гандлес, литературовед Мария Чудакова, экономист Ирина Ясина и другие. А также главный редактор сайта Владимир Корсунский. Ведет программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9805, 11705, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».